Глава 21. Прошло много дней, в общей сложности 3 месяца, и за это время Юржин получил совершенно новое представление о мире повседневного труда. Ему и раньше приходилось работать в подобных условиях, но его жизненный опыт в Чикаго был лишен того проникновения вглубь вещей, которое пришло к нему позднее. Раньше для него оставалась непонятной иерархия власти на Земле, да и во всей Вселенной. Мир казался ему каким-то хаосом. Здесь же, встречая людей невежественных, стоящих на очень низком уровне развития, управляемых людьми более искушенными и подчас, как он подозревал, злонамеренными, впрочем, насчет этого у него не было полной уверенности, а главное, более сильными, подчинявшими слабых своей воле. Юджин пришел к выводу, что и при этой системе существует возможность хотя бы в самых грубых чертах организовать жизнь более или менее удовлетворительно. Правда, и здесь шла борьба за первенство. Как и везде, люди стремились добиться тех привилегий и почестей, которые связаны с руководством и властью, пусть даже в таких мелочах, как укладка лесных материалов, строгание досок, изготовление столов и стульев, и ревниво отстаивали свое превосходство. Но только это была ревность такого рода, которая не мешает, а способствует достижению разумной цели. Все стремились делать работу осмысленно, не тупо, и гордились при всем своем невежестве тем, что было в них лучшего, а не худшего. Они могли жаловаться на свою работу, огрызаться друг на друга, огрызаться на своих начальников, но все это, в конце концов, объяснялось тем, что они не в состоянии были или им не давали выполнять работу более высокого порядка или осуществлять распоряжение более высокого разума. Каждый из них стремился делать свое дело, возможно, лучше, возможно, совершеннее, и добиться тех почестей и наград, какие влечет за собой выполняемая в совершенстве работа. Если же они не получали вознаграждения в соответствии с тем, как сами оценивали свой труд, это вызывало у них гнев, протест, ропот и обиду. Но каждый из них по-своему, пусть ощупью и догадкой, стремился к осмысленной, разумной деятельности. Не так еще много времени прошло после того, как кончились его невзгоды, чтобы Юджин мог забыть о них. Не было у него также уверенности в том, что дарование живописца вернется к нему. Все это нередко отражалось на его настроении, хотя он таил свои горести про себя. Только эта мысль, а с нею перспектива бедности и неизвестности, страшила его. Время шло, молодость уходила. Но когда Юджин не думал об этом, он производил впечатление довольного человека. Более того, он умел притворяться таким и тогда, когда на душе у него скребли кошки. Благодаря тому, что он не был постоянной частицей этого мира тяжелого труда, а также и потому, что ему нечего было бояться потерять место, предоставленное в виде особой любезности, он испытывал чувство превосходства над рабочими. Он старался не обнаруживать это чувство, а наоборот, всячески его скрывал. Но ни сознание исключительности своего положения, ни безразличие ко всяким мелочам, волновавшим других, никогда не оставляли Юджина. Он бегал взад и вперед, таская корзины со стружками, шутил с деревенским кузнецом, дружил с Джоном Бочкой, с Малаки Демси, с коротышкой Джимми Садзом, одним словом, со всеми, кто готов был принять его дружбу. Однажды во время полуденного перерыва он взялся за карандаш и нарисовал Гарри Форнзе у наковальни с поднятым молотом, его помощника Джимми Садза на заднем плане и горн, в котором пылал огонь. Форнс глянул через его плечо и едва поверил своим глазам. «Что это ты делаешь?» — с удивлением спросил он. Юджин рисовал за столом у окна, в которое струилось яркое солнце, и поглядывал на блестевшую вдали реку. Он уже поел. Он успел обзавестись коробкой и бутербродницей и приносил с собой вкусные завтраки миссис Хибердел. И, подкрепившись, сел, лениво раздумывая о красоте пейзажа, о необычности своего положения, о любопытных вещах, которые наблюдал в мастерской, обо всем, что приходило ему в голову. «А вот увидишь», — благодушно ответил он, так как они с кузнецом были большие друзья. Кузнец продолжал смотреть с интересом и, наконец, воскликнул. «Ба! Да ведь это я, верно?» «Угу», — отозвался Юджин. «А куда ты эту штуку денешь, когда кончишь?» — с жадным любопытством спросил кузнец. «Отдам тебе. А то что ж еще?» «Да ну! Вот спасибо!» — ответил восхищенный кузнец. «Жена-то как обрадуется! Ты ведь, говорят, художник, я слыхал от ребят. А мне, знаешь, никогда не случалось видеть настоящего художника. Вот здорово, прямо замечательно. Вылитый я, верно?» «Да, похож», — спокойно ответил Юджин, продолжая рисовать. Подошел помощник кузнеца. «Ты что делаешь?» — спросил он. «Картину рисует, простофили-то этакий. Не видишь, что ли?» — авторитетным тоном сообщил ему кузнец. «Ну, куда лезешь? Не мешай». «А кто ему мешает?» — раздраженно отозвался помощник кузнеца. Джимми сразу стало ясно, что начальство пытается в этот исторический момент оттеснить его на задний план, но он твердо решил не поддаваться. Кузнец сердито глянул на него, но слишком уж интересно было следить за тем, как подвигается у Юджина работа, и он не стал настаивать, так что Джимми получил возможность подойти совсем близко и, в свою очередь, посмотреть. «Хо-хо-хо! Да ведь это не как вы!» — с горячим любопытством спросил он кузнеца, указывая большим грязным пальцем на рисунок. «Не мешайся», — ответил тот высокомерно. «Конечно, я. Говорю, не налезай». «А это я? Хо-хо-хо, вот здорово! И каким я здесь молодцом!» «А что, нет? Хо-хо-хо!» Маленький помощник кузнеца радостно осклабился, рот его растянулся до ушей. Он не обращал ни малейшего внимания на окрики начальства. «Если ты будешь хорошо вести себя, Джимми, — весело сказал Юджин, не отрываясь от работы, — я, пожалуй, и тебя как-нибудь нарисую отдельно». «Ну, неужели нарисуешь? Брось шутить. Нет, ей-богу, вот это будет дело. Хо-хо-хо! Что ты скажешь на это? Небось, там на родине меня и не узнают. А уж как мне хотелось бы иметь такую штуку!» Юджин улыбался. Кузнец был огорчен. Такое разделение почестей было ему не по душе. Но так или иначе, а его собственный портрет вышел прекрасно. И кузнеца тоже. Юджин продолжал работать, пока не раздался гудок. Когда захлопали передаточные ремни и загудели маховики, он встал. «Ну вот и готово, Форнс», — сказал он. «Нравится?» «Чего лучше, черт возьми», — ответил тот и понес набросок в свой шкафчик. Немного спустя он, однако, достал его оттуда и повесил на стене против горна, чтобы все видели. Это было для него целое событие. Набросок Юджина тотчас же сделался темой самых оживленных обсуждений. Он, оказывается, художник. Он умеет рисовать картины. Уже одно это было необычайной новостью. К тому же сходство разительное. И Форнс, и Сац, и кузницы вышли как живые. Всех разбирало любопытство и зависть. Все отказывались понимать, почему кузнецу такое предпочтение? Почему Юджин не нарисовал их сначала? И сейчас не предлагает нарисовать. Первым явился Джон Бочка, которого Джимми Сатс успел уже обо всем оповестить и привести лично. Ну и ну, воскликнул он, еще больше выкатив свои рачьи глаза. Вот это класс, а? А как вы похожи, Форнс? Провалиться мне, если не похожи. А Сац-то, убей меня Бог, ежели это не Сац. Ведь это же ты, чучело. Как живой, будь я проклят, коли вру. Вот здорово. Сберегите эту штуку, кузнец. Я и сберегу, гордо ответил тот. Джон Бочка с сожалением вернулся к себе в машинное отделение. После него явился Джозеф Мьюз, сутулый и паутиному качающий на ходу головой. «Нет, что вы скажете?» — воскликнул он. «Вот красота! Да он рисует нисколько не хуже тех, которых во всяких там журналах печатают. Я иногда смотрю эти штуки. Прямо замечательно! Вы только поглядите на Садзе, там, сзади». «Ну, Сац, это тебе повезло, ей-ей!» «А теперь ему бы и нас нарисовать. Хуже мы, что ли? Чем вы можете перед нами похвастать, а?» «Как же! Станет он возиться с вами, рисовать всякий сброд!» — добродушно ответил кузнец. «Он только стоящих людей рисует. Не забывай этого, Мьюз. Ему нужны настоящие ребята, каких не жаль и нарисовать, а не такие, как вы, несчастные строгальщики и пильщики». «Ну уж нет, не скажи», — презрительно отозвался Джозеф, в котором под действием этой перепалки заговорило чувство юмора. «Если он искал стоящих ребят, нечего было ходить сюда. Настоящие ребята там, снаружи. И не советую тебе забывать это, кузнец. И никогда я не видал, чтобы они водились в кузницах». «Эй, вы, потише!» — крикнул Сац, занявший наблюдательный пост в дверях. «Старшой идет». Джозеф сделал вид, будто направляется в машинное отделение попить воды, а кузнец, будто ему необходимо раздуть пламя в горне. В мастерскую, не торопясь, вошел Джек Стикс. «Это кто рисовал?» — спросил он, окинув взглядом помещение и заметив набросок на стене. «Мистер Витла, новичок», — почтительно ответил кузнец. «Здорово сделано, а?» — сказал мастер довольным тоном. «Картина хоть куда. Выходит, он художник». «И мне думается, что так», — вкратчиво сказал кузнец, всегда старавшийся ладить с начальством. Он подошел к мастеру и, став рядом, добавил. «Он эту штуку в перерыв за полчаса нарисовал». «Вишь ты, а ведь славно». И мастер в раздумье пошел своей дорогой. «Если Юджин умеет делать такие вещи, то зачем он здесь? Не иначе, как из-за расстроенного здоровья. И он, пожалуй, дружен с кем-нибудь из большого начальства. Надо быть с ним полюбезнее». До сих пор мастер относился к новичку с чувством опасливой подозрительности. Этот человек был для него загадкой. Кто его знает? Зачем он здесь? Может, подослан за ним шпионить? Теперь же он подумал, что, вероятно, ошибался. «Не давайте новичку слишком тяжелой работы», — сказал он Биллу и Джону. «Он еще недостаточно окреп. Ведь его прислали к нам для поправки здоровья». Его распоряжение было выполнено, так как спорить с мастером не полагалось. Но это откровенное заступничество было единственным, что могло повредить популярности Юджина. Рабочие не любили мастера. и Юджин пользовался бы большей симпатией, если бы мастер меньше благоволил к нему или был настроен определенно против него. Последовавшие за этим дни, хотя и были тяжелыми для Юджина, все же принесли ему душевный покой. Вскоре он обнаружил, что постоянно кипевшая здесь работа, в которой он нес свою долю участия, отражалась на нем благотворно. Впервые за многие годы он стал хорошо спать. По утрам, незадолго до семичасового гудка, он надевал свой синий рабочий комбинезон и фуфайку, и до полудня, а потом с часу до шести таскал стружки и щепки, складывал пиломатериалы, помогая рабочим на дворе, грузил и разгружал вагоны и вместе с Джоном Бочкой поддерживал огонь в топках. На голове у него была старая шляпа, миссис Хибердел нашла ее в чулане, мягкая коричневая сомбреро, немало перевидавшая на своем веку. Он напяливал ее на голову, лихо надвигая на одно ухо. У него были большие желтые рукавицы, которые он не снимал весь день, сильно изношенные и измятые, но вполне еще пригодные для работы в мастерской и на дворе. Он научился совсем неплохо расправляться с пиломатериалами, искусно складывал бревна, принимал со струга, за которым стоял Малаки Демси, работал на механической ножовке и выполнял всякие другие поручения. Его энергия была неистощима, потому что он устал от дум и надеялся физическим трудом заглушить и преодолеть в себе мысли об утрате своего таланта, надеялся забыть о том, что не сможет больше писать, что его карьера художника загублена. Юджина самого удивляли и радовали сделанные им наброски, так как еще недавно первой его мыслью было бы, что ничего у него не выйдет. Благодаря живому интересу рабочих и выпавшим на его долю похвалам, он сделал эти рисунки шутя и, как ни странно, сам находил их удачными. Дома перед обедом он снимал рабочий комбинезон и, приняв холодный душ, надевал новый коричневый костюм, купленный в магазине готового платья. Он решился истратить на него $18, так как имел теперь верный заработок. Ему нелегко было отлучаться из мастерской за какой-нибудь покупкой, поскольку заработная плата, 15 центов в час, полагалась только за фактически проработанное время. Свои картины он сдал на хранение в Нью-Йорке, но не мог съездить туда, или, вернее, не хотел терять время, чтобы заняться их продажей. Он узнал, что может отлучиться в любую минуту, не вызывая никаких расспросов, придется только пожертвовать заработком. Но если ему хотелось сохранить плату, то для отпуска требовалась серьезная причина. Внешний вид его вечером по возвращении с работы в 6:30 и в воскресные дни был весьма привлекателен. Он производил впечатление человека воспитанного, чрезвычайно выдержанного и даже изысканного. А в тех случаях, когда ни с кем не разговаривал, немного печального. Его грызла тоска и тревога. Он чувствовал себя выбитым из колеи. Дома ему было скучно. Как и в Александрии до встречи с Фридой, он тосковал по обществу молодых девушек. «Где-то сейчас Фрида, — думал он, — что она делает? Не вышла ли замуж? Как жаль, если вышла. О, если бы жизнь послала ему такую девушку, как Фрида, такую юную, прекрасную!» Когда спускалась ночь, Юджин подолгу сидел, глядя на озаренную луною реку. Созерцание природы было его единственным утешением. И мечтал. Как красиво все вокруг! Как прекрасна жизнь! И этот поселок, и деревня в летнем уборе, и мастерская, где он работает, и река, и Джозеф, и коротышка Джимми, и Джон Бочка, и звезды. О, если бы снова начать писать, снова полюбить, любить, любить! Разве может что-нибудь сравниться с тем счастьем, какое приносит любовь? Весенний вечер, воздух, напоенный благоуханием, как вот сегодня. Темные деревья, склонившие верхушки, или призрачные сумерки, пронизанные серебряными, зеленоватыми и оранжевыми бликами, ласковый шепот ветерка, отдаленное кваканье лягушек и девушка. Боже мой, что может быть прекраснее этого? И какое значение имеет все остальное? Девушка, ее нежные юные руки обвиваются вокруг вашей шеи, ее губы прижались к вашим губам в упоении чистой любви, ее глаза поблескивают во мраке, как два светлых озера. Так было еще совсем недавно с Фридой, и когда-то с Анжелой. И как давно он пережил это со Стеллой. Милая, славная Стелла, как она была прелестна. А теперь он здесь, он болен и одинок, он женат на Анжеле. Она скоро приедет и... Он вставал, чтобы прогнать эти мысли, брался за книгу, рассказывал по террасе и шел спать. У него было тоскливо на душе, мучительно тоскливо. Где бы Юджин ни находился, для него существовала лишь одна радость — весенняя пора и любовь.